Российская летопись.
В эфире 57-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь, подвиг Ивана Сусанина, манифест об уничтожении тайной канцелярии, скульптор Александр Михайлович Опекушин, художник Борис Михайлович Кустодиев. Начнем мы программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине марта. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
1 марта 1325 года Москва стала церковным центром Руси. Князь Иван Калита убедил митрополита-святителя Петра перенести резиденцию из Владимира в Москву.
3 марта 1613 года Земский собор избрал на царствование 16-летнего Михаила Федоровича, родоначальника династии Романовых.
2 марта 1711 года Петр I учредил Сенат – высший орган в России по делам законодательства и государственного управления.
14 марта 1728 года родился изобретатель Иван Иванович Ползунов, создатель первого в мире универсального парового двигателя.
2 марта 1734 года скончался архитектор Доменико Трезини. По его проектам, в частности, заложены Кронштадт и Александро-Невская лавра, построен Петропавловский собор в Петропавловской крепости, Летний дворец Петра I.
12 марта 1737 года родился зодчий Василий Иванович Баженов, один из основоположников русского классицизма.
1 марта 1762 года император Петр III издал указ о вольности дворянской, освободивший дворян от обязательной службы.
6 марта 1815 года родился поэт Петр Павлович Ершов, автор сказки в стихах «Конек-горбунок».
2 марта 1831 года в Московской церкви Большого Вознесения у Никитских ворот состоялось венчание Пушкина с Натальей Николаевной Гончаровой.
4 марта 1852 года скончался Николай Васильевич Гоголь.
2 марта 1855 года на престол взошел император Александр II, освободитель, реформатор. Отменил крепостное право, освободил балканские народы от османского ига. Убит в результате теракта, организованного народовольцами.
1 марта 1869 года Дмитрий Иванович Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве. По легенде, мысль о системе химических элементов пришла к нему во сне. Однако сам Менделеев как-то заметил: «Я над ней 20 лет думал, а вы думаете, сидел и вдруг готова?»
15 марта 1917 года император Николай II подписал отречение от престола.
В марте 1613 года Иван Сусанин спас избранного царя Михаила Федоровича Романова от польско-литовского отряда. О национальном герое почти ничего не известно. Он был крестьянином села Домнино, ныне в Сусанинском районе Костромской области, крепостным дворян Шестовых. Очень долгое время единственным доказательством реальности его подвиги была царская грамота 1619 года о даровании зятю Сусанина Богдашке Сабинину половины деревни с обелением от всех податей и повинностей за службу к нам и за кровь и за терпение. По легенде, которая передавалась из поколения в поколение в Домнинском приходе, будущий царь, узнав о приближении поляков, бежал из села Домнино и оказался на выселках в доме Сусанина. Крестьянин попотчевал его хлебом и квасом и укрыл в овинной яме, забросав ее головешками и горелой ветошью. Поляки налетели на дом Сусанина и принялись пытать старика. Но он Михаила Федоровича не выдал, Найти его с собаками полякам не удалось. Головешки перебивали человеческий запах. Озверевшие враги изрубили Сусанина и умчались прочь. А Михаил выбрался из укрытия и в сопровождении крестьян отправился в Ипатьевский монастырь. По более распространенной версии, неподалеку от Домнина поляки встретили сельского старосту Ивана Сусанина и приказали ему показать дорогу до села. Но тот успел послать в Домнино своего зятя Богдана Сабинина с указанием снаряжать Михаила Романова в Ипатьевский монастырь, а сам повел поляков в противоположную сторону, на Исуповские болота. Его пытали и казнили в Исупове, но именно подвиг Сусанина позволил Михаилу Федоровичу невредимым добраться до Ипатьевской обители. Однако долгое время историки сомневались в достоверности этих сведений. Например, Сергей Михайлович Соловьев считал, что Сусанина замучили не поляки и не литовцы, а казаки или вообще свои русские разбойники. А Николай Иванович Костомаров язвительно называл всю историю подвига анекдотом, который сделался более или менее общепризнанным фактом. Однако более поздние исследования доказывают, что подвиг Сусанина – это не вымысел и вовсе не анекдот. Хотя бы потому, что в польских мемуарах тех лет рассказывается о нескольких схожих историях. И еще. В царской грамоте Сусанин назван не Ивашкой, а Иваном, с почтением, а его зять – Богдашкой. В те времена самодержцы редко оказывали подлому люду такую честь. Значит, было за что Ивана Сусанина не именовать Ивашкой. Еще есть данные, что не так давно в окрестностях села Исупово археологами была исследована поляна, расположенная на месте бывшего болота, пересохшего в прошлом столетии. При этом были сделаны находки в виде 40 нательных католических и одного православного крестика. Причем последний был перерублен. Эта информация пока не подтверждена в научных кругах. Может, это тоже легенда? Но всегда нужно помнить, легенду, миф невозможно придумать на пустом месте. Миф нельзя сочинить. В мифе нужно жить. 6 марта 1762 года император Петр III подписал манифест об уничтожении тайной канцелярии. Конечно, решение было смелым, но несколько анекдотичным. Органы контрразведки и политического сыска всегда были, есть и будут в любой стране мира. Без спецслужб сегодня обойтись так же трудно, как и от ежедневного прослушивания новостей и сплетен по телевизору. Хотя, положа руку на сердце, надо признать, что львиная доля услышанного – это пустая шелуха, болтовня, новостной мусор. Ни уму, ни сердцу.
Так что же подвигло Петра III на закрытие тайной канцелярии? Он сам об этом рассказал в документе. «Последуя нашему человеколюбию и милосердию и прилагая крайнее старание, не токмо неповинных арестов, а иногда и самых истязаний защитить». Но паче и самым злонравным пресечь пути к произведениям их ненависти, мщения и клеветы, а подавать способы к их исправлению. Отныне тайны розыскных дел канцелярии быть не имеет, и оное уничтожается. Еще при царе Алексея Михайловича существовал приказ тайных дел. Его функции были переданы при Петре I Преображенскому приказу. Изначально это был орган управления Преображенским и Семеновским полками, потом стал ведомством, занимавшимся расследованием политических преступлений. А сама по себе тайная канцелярия была учреждена в 1718 году. В 1726 году упразднена, но через 5 лет восстановлена под названием «Канцелярии тайных и розыскных дел». Петр III также запретил выкрикивать «слово и дело государева», то есть публично заявлять о государственном преступлении и о готовности сделать по этим делам донос.
Петр III, как известно, процарствовал недолго. При Екатерине II на смену тайной канцелярии пришла тайная экспедиция при Сенате. Экспедицию упразднил Александр I. Думаете, все? Больше никто не занимался антигосударственными и политическими преступлениями. Конечно, занимались. В царствовании Александра I существовала особая канцелярия. Сначала при Министерстве полиции, а потом при МВД. Потом на смену всему этому при Николае I явилось третье отделение собственной его императорского величества канцелярии. А на смену этому отделению пришло другое – отделение по охранению общественной безопасности и порядка. Оно известно по простонародному названию «Охранка». Как видите, спецслужбы были всегда. Вспомните фильм про гардемаринов. Что за бумаги подносил канцлер Бестужев-Рюмин Елизавете Петровне? Перлюстрированные письма французских дипломатов, в которых они оскорбляли императрицу. А кем эти французы на самом деле были? Агнцами? Путешественниками? Дипломатами? Нет. Прежде всего, они были французскими шпионами. И вот как раз за ними и охотились наши спецслужбы. На вроде той же самой упраздненной Петром III тайной канцелярии. Выдержка из специальной записки коллегии иностранных дел от 6 июня 1744 года. Министр иностранный есть, яко представитель и дозволенный надзиратель поступков другого двора для уведомления и предостережения своего государя о том, что тот двор чинить и предприять вознамеревается. Одним словом, министра никак лучше сравнять нельзя, как с дозволенным у себя шпионом. Ну и, конечно, говоря о тайной канцелярии, а потом тайной экспедиции, нельзя не вспомнить о ее фактическом руководителе Степане Ивановиче Шишковском. Современники называли его великим инквизитором России, хотя с виду он казался добродушным и скромным человеком. Был чрезвычайно трудолюбив и, как сказано в ранней характеристике, писать способен и не пьянствует. Но имя Шишковского, тем не менее, наводило ужас на россиян. Рассказывались баснословные истории о систематических пытках, применяемых к заключенным в казематах тайной канцелярии. Говорили, что Шишковский на допросах высек сотни человек. Но эти слухи, как это ни покажется странным, не имели реальных подтверждений. По словам Екатерины II, 12 лет тайная экспедиция под моими глазами ни одного человека при допросах не секла. Известно, например, что никаким пыткам не подвергались не только Радищев или масон-издатель Новиков, но даже Пугачев. Существовала еще секретная инструкция императрицы, запрещавшая физическое воздействие на подследственных. Эксцессы, конечно, были, но они носили исключительный характер. Впрочем, появление страшных слухов о конторе Шишковского вполне объяснимо. О ее деятельности, как и о работе современных спецслужб, в народе мало что знали. Это, конечно, порождало массу фантастических домыслов. Тем более, всем было памятно, что во времена Петра I и Анны Иоанновны кнут и дыба считались самым верным и главным средством выбивания нужных показаний из заключенных. Кроме того, сам Шишковский поощрял распространение таких сплетен, потому что он уже тогда понимал, насколько велика роль в раскрытии преступлений, если оказывать правильное психологическое давление на подозреваемого. Многих достаточно было лишь припугнуть какими-то гипотетическими пытками, к другим достаточно было пригласить священника для покаянной молитвы. В те времена многие сами чистосердечно во всем признавались. Недаром у нас часто используется выражение «снять камень с души». Причем каялись в своих преступлениях даже самые закоренелые разбойники и убийцы. Наверное, Салтычиха – единственная, не раскаявшаяся в своем массовом душегубстве. Но, скорее всего, причина этого в ее душевной болезни. Ведь она явно была человеком с большими психическими отклонениями. В общем, работа Шишковского была эффективной, но слухи о его зверствах уже стали легендой, которую невозможно опровергнуть. Ну, как скажем, нынешняя аксиома Запада – Россия виновата во всем. Вспоминается забавный анекдот про Степана Ивановича, опубликованный в журнале «Русская старина». Для домашнего наказания в кабинете Шишковского находилось кресло особого устройства. Приглашенного он просил сесть в это кресло, и как скоро тот усаживался, одна сторона, где ручка по прикосновению хозяина вдруг раздвигалась, соединялась с другой стороной кресел и замыкала гостя так, что он не мог ни освободиться, ни предотвратить того, что ему готовилось. Тогда, по знаку Шишковского люк с креслами опускался под пол. Только голова и плечи виновного оставались наверху, а все прочее тело висело под полом. Там отнимали кресло, обнажали наказываемые части и секли. Исполнители не видели, кого наказывали. Потом гость приводим был в прежний порядок и с креслами поднимался из-под пола. Все оканчивалось без шума и огласки. Но раз Шишковский сам попал в свою ловушку. Один молодой человек, уже бывший у него в переделке, успел заметить и то, как завертывается ручка кресла, и то, от чего люк опускается. Этот молодой человек провинился в другой раз и опять был приглашен к Шишковскому. Хозяин по-прежнему долго выговаривал ему за легкомысленный поступок и по-прежнему просил его садиться в кресло. Молодой человек отшаркивался, говорил: «Помилуйте, ваше превосходительство, я постою, я еще молод». Но Шишковский все упрашивал и, окружив его руками, подвигал его ближе и ближе к креслам и готов был уже посадить сверхволи. Молодой человек был очень силен. Мгновенно схватил он Шишковского, усадил его самого в кресло, завернул отодвинутую ручку, топнул ногой, и кресло с хозяином провалилось. Под полом началась работа. Шишковский кричал, но молодой человек зажимал ему рот, и крики, всегда бывавшие при таких случаях, не останавливали наказание. Когда порядочно высекли Шишковского, молодой человек бросился из комнаты и убежал домой. Как освободился Шишковский из засады, это осталось только ему известно. 4 марта 1923 года скончался скульптор Александр Михайлович Опекушин.
Самым известным его произведением стал памятник Пушкину в Москве, открытый в 1880 году. Отказавшись от патетики и внешних эффектов, Опекушин представил поэта в глубоком раздумье. Сейчас многим непонятно, перед кем и чем, собственно, Пушкин преклоняет голову. Хотя первоначально символизм был понятен каждому москвичу. Памятник стоял на противоположной стороне Тверской улицы, напротив величественного Страстного монастыря. В советские годы обитель разрушили, памятник переехал на другую сторону Тверской. На месте монастыря построили кинотеатр «Россия». Теперь, наверное, может показаться, что поэт склоняет голову перед крутыми иномарками, проносящихся по Тверской мажоров. Еще одно известное произведение Опекушина – памятник в Хабаровске выдающемуся государственному деятелю графу Муравьеву-Амурскому, присоединившему к России реку Амур и большие территории Дальнего Востока. Этот памятник знает каждый россиянин. Еще бы! Он изображен на 5000-й банкноте. А сам знаменитый скульптор умер в нищете. И не во времена проклятого царского режима, а при советской власти. Умер в своей родной ярославской деревне, откуда когда-то крепостным мальчиком пошел учиться в Императорскую академию художеств.
7 марта 1878 года, накануне женского праздника, родился Борис Михайлович Кустодиев. Поэт-живописец, всем своим творчеством воспевавший красоту русских женщин. При воспоминаниях о его картинах часто на ум приходят женщины Рубенса, Буше, Ренуара. Это гимн жизни, гимн любви, гимн женщине, гимн буйству и величию окружающего мира.
Литературовед Юрий Лотман, например, говоря о русских женщинах 18 века, отмечает: «Красавица пышет здоровьем и ценится дородностью. Людям той поры кажется, что женщина полная – это женщина красивая. Именно крупная, полная женщина считается идеалом красоты, и портретисты, нередко греша против истины, приближают портретируемых к идеалу. Известны случаи, когда художник для торжественного портрета, а это мы можем установить, сравнивая его с рисованными профилями или другими портретами, награждает заказчицу полнотой, вовсе ей не свойственной. Отдавая предпочтение пышным формам, соответственно, относится и к аппетиту. Женщина той поры ест много и не стесняется этого. С приближением эпохи романтизма мода на здоровье кончается. Теперь кажется красивой и начинает нравиться бледность, знак глубины сердечных чувств. Здоровье же представляется чем-то вульгарным. Значит, женщины Кустодиева явно не из романтической эпохи».
Выражение «кустодиевские красавицы» давно уже вошло в обиход, как и полотна Кустодиева. А ведь было время, когда ему очень сильно доставалось за свой живописный гимн женщине и от коллег-художников, и от критиков. И причем, заметьте, этот гимн звучал во весь голос именно тогда, когда все катилось в тартарары, когда все, что было дорого и мило Кустодиеву, да и не ему одному, уходило навсегда в историю, в небытие. Сам художник говорил, что изящные светские барышни не вдохновляют его. «Мне кажется, картина, какой бы сюжет она ни имела, будет сильна любовью и тем интересом, с каким художник хотел передать свое настроение. И почему обязательно сюжет, чтобы картина чему-то учила и что-то рассказывала? Разве не может быть картина только красивой?» А проза жизни Кустодиева была такова. Уже в 30-летнем возрасте у него появились первые признаки опухоли спинного мозга. Операции не помогли, и последние 15 лет жизни художник провел в инвалидном кресле, а картины писал лежа на полу под холстом. Но именно тогда появились наиболее яркие и жизнерадостные его произведения. Например, «Красавица» 1915 года. Присяжные знатоки просто разводили руками и криво усмехались. А народ валом валил смотреть на эту картину и подолгу от нее не отходил.
Кустодиев повторил «Красавицу» несколько раз, в том числе по просьбе друзей. Одну подарил Горькому, которому очень нравилась картина, другую написал по просьбе Шаляпина. Говорят, «Красавица» свела с ума одного митрополита, который признавался. Видимо, дьявол водил дерзкой рукой художника, когда он писал свою «Красавицу». «Ибо смутил он навек покой мой. Узрел я ее прелесть и ласковость, и забыл посты и бдения. Иду в монастырь, где и буду замаливать грехи свои». Еще любят, видимо, для уточнения говорить, что моделью для картины «Красавица» послужила актриса МХТ. В данном случае эта ремарка ничего не объясняет, поскольку Кустодиев писал собирательный образ русской женщины-красавицы. Иначе картина теряет смысл. И ее тогда надо было подписать так. Портрет актрисы МХТ Фаины Васильевны Шевченко. А еще для солидности можно добавить народная артистка СССР и лауреат двух сталинских премий. Ну как тут не вспомнить всеобъемлющего Пушкина? Служение муз не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво.
Кроме «Красавицы», в те же годы войн и революции появились картины Кустодиева «Русская Венера», «Купчиха», «Масленица», «Ярмарка». Лично у меня эти картины вызывают только прилив радостного чувства богатства бытия. И «Красавицы» нисколько не чересчур, и праздники очень красивы, и лица из народа понятны и светлы. Картинами Кустодиева вполне можно проиллюстрировать «Лето Господне» Ивана Сергеевича Шмелева. Художник умер молодым на родине, Шмелев в старости и скорбях на чужбине. А вспоминали они Россию одинаково. Это радостное чувство ребенка, живущее с ощущением вечности. Это как первая любовь. А антитезой этой радости можно назвать «Русь, уходящую Павла Дмитриевича Корина». Впрочем, любовь и смерть, радость и трагедия – это, как известно, две стороны одной и той же медали. Говоря о творческой манере и картинах Кустодиева, один критик верно заметил. Это сон о небывалой России, где народные женщины символизируют гармонию, покой и уют русского мира. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».